закинув вещмешок за спину и вбивая каблуки в бетон, будто заколачивал в него гвозди. В жилой зоне среди ячеек, где сидели швеи, я отыскал место, где жила Катя. Но там на меня из-за двери знакомого пенала посмотрела какая-то совсем незнакомая женщина. Она смотрела на меня со страхом, будто на выход со того света. Да я, собственно, им и был, пришел с другого света. Просто пришел со света, там, где свет естественен. Крыса вела меня дальше и дальше, пока я не вошел в тупичок. Зашуршала пластиковая занавеска, и я увидел знакомую спину. Но тут, признаться, я замер. Я смотрел не на Катю, что стояла, не видя еще меня, а на другое лицо, выглядывавшее у нее из-за спины. Два темных глаза смотрели на меня внимательно и спокойно, не меняя своего выражения. Катя держала на руках годовалого ребенка, который всматривался в неизвестного ему человека. Наконец она повернулась, и мы еще несколько мгновений стояли молча. Я шагнул вперед, и мы обнялись. Это были странные объятия втроем. Мы прижимались друг к другу, одновременно боясь сделать больно ребенку. Я сразу все понял, в общем-то, не прибегая никакой медицинской арифметики. Я все знал из снов, из их летучего вещества, и оттого Кате не нужно было мне ничего объяснять. Я даже сразу понял, что это девочка, хотя за 20 лет пребывания под землей видел очень мало грудных детей. Катя спокойно смотрела на меня. «Девочка — это хорошо», — произнес я где-то вычитанную фразу. «Девочка — это к миру». Девочка была удивительным образом похожа на меня, гнома, просто чудо. Она не была похожа ни на кого другого, ни на тех людей, которых я видел в разных местах, ни на монстров и уродцев, которых на моем пути тоже было немало. Но определенно это было не человеческое существо, а существо какого-то ангельского чина. То, что дочь звали Надеждой, было вполне предсказуемо. Я сразу ощутил, что ее и не могли назвать по-другому. Собственно, это был хороший мотив для того, чтобы жить и умирать. Мы сидели рядом со спящим ребенком и говорили очень тихо. Так с еле слышным шорохом пробираются по своим ходам подземные звери. Так журчит подземная вода в тоннелях. Вот так и перетекали между нами слова. Нам еще много было нужно узнать друг о друге, да только это можно будет сделать потом, через дни, недели и месяцы. Серая крыса смотрела на нас черными бусинками глаз, будто говоря: «Я-то все это знала, а что не знала, то предполагала, и поэтому вмешиваться не буду». Крыса переводила взгляд с одного говорившего на другого и в такт речам шевелила усиками. Прошло, наверное, несколько часов. Девочка проснулась, ее покормили, и я сказал, что так или иначе мы здесь жить не будем. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Катя. «Все очень просто. Метро — это колыбель нового человечества. Но не вечно ему жить в колыбели. Я понимал, что еще долго буду обдумывать эту идею, но жизнь все равно не останется прежней. Все равно я раз за разом буду выходить наверх, чтобы потом обязательно выбраться из подземной Москвы. Надо идти на свет, вот что». Мы с Катей лежали на узкой койке и молчали. За тонкой фанерной дверью я услышал голос бабы Томы. Она с кем-то спорила, но было слышно, как голос ее постепенно мягчает. Наконец она постучала к нам в тонкую перегородку. «Саша, Саша, ты здесь, ты здесь? А, помешала вам? К тебе тут пришел человек с Войковской, говорит, что родственник». Фанерная дверь растворилась медленно, стукнув ручкой о стенку. Навстречу мне шагнул человек на голову ниже меня, почти старик, но державшийся прямо. Пожилой, со шрамом на лбу и морщинами вокруг глаз. Я смотрел на него, понемногу догадываясь, что к чему. Что спросить или сказать, я совершенно не знал. Лицо у него было спокойное, но я заметил, как дергается у него какая-то мышца на шее. Самое глупое, что я мог подумать, я и подумал. Отчего на нем нет летной куртки? Ведь без летной куртки это неправильно. Никто не узнает его без летной куртки или хотя бы фуражки, на околыше которой должны быть крылья. Я вот не сразу узнал его, а ведь готовился к этому 20 лет. Отец сделал еще шаг и сказал просто: «Ну, здравствуй, Саша».